По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья, это Илья Переседов, программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений, плюс 7-925-888-8948 и телеграм латиницей в одно слово «Говорит МСК Бот». Отдельный привет тем, кто смотрит наши трансляции. Ну и напоминаю, что вот уже несколько программ подряд, скоро, наверное, надо перестать об этом вспоминать, да, я пытаюсь изменить формат нашего общения, сделать его более прикладным и выскочить из петли вот разговоров с разными умельцами, экспертами про их нужды, а больше сосредоточиться на нуждах нас, простых смертных. И я заявил сегодняшнюю встречу, будем называть ее так. Как не бросать начатое? И, кстати, вот прошу вспомнить про контакты, которые я только что перечислил, и рассказать нам, вот как бы слушателю, да, те, кто нас слушает, а как вам удавалось не бросать начатое новое важное дело? А тему я это выбрал благодаря реплике нашего звукорежиссера, или, извиняюсь, звукорежиссерки, по итогам прошлого нашего эфира. Напоминаю, мы разговаривали с йогиней и по совместительству философиней на тему феномена времени, да, и как вот это управление внутренним временем поставить себе на службу. И Юлия, которая сопровождает наши эфиры и, оставаясь за кадром, да, за звуком, отстаивает интересы слушателей. Она сказала, что все хорошо, но я так и не поняла, а вот если я начала заниматься йогой, и не могу этого выдержать, вот как бы вот запланированную вот эту как бы систему. Как мне быть и что с этим делать? Я подумал, что это очень важный вопрос, про него можно поговорить, поэтому первое, видите, мы развиваемся и развиваем те темы, которые обсуждаем. Во-вторых, я очень прошу вас рассказать об этом, напоминаю, смс для сообщений плюс 7-925-888-8948, телеграм, латиница в одно слово, говорит МСК-бот, а как вам удается следовать запланированному и, главное, революционное преобразование? Я уговорил Юлю сегодня надеть наушники и микрофон, так что она робеет как бы выступать в роли полноценного соведущего, но мы договорились, что она будет задавать мне уточняющие вопросы, так что можете с ней отдельно поздороваться. Здравствуйте, Юля.
Добрый вечер всем.
Да. Вот. И так, теперь скажу небольшой монолог свой. Конечно же, на мой взгляд, то влияние, которое на нас имеет наша окружающая среда, то влияние, которое на нас имеет наши привычки, оно ну, вот, выходит за рамки привычные, как, вот, как мы привыкли об этом думать. Оно гораздо, гораздо сильнее. Приведу один пример. Вот я очень люблю YouTube, хоть они нас сейчас как бы заблокировали. И в том числе я люблю YouTube за возможность наблюдать за каналами вот каких-то людей, с которыми в обычной жизни я бы никогда не пересекся. То есть там есть какие-то каналы мужиков, которые в тайге копают металл и об этом рассказывают. Есть каналы с домашней кухней, да, где там как там из одного яичка и горстки проса приготовить там все как бы обед на шестерых. И есть в том числе разного рода семьи, которые, да, в простоте душевной в YouTube транслируют, чем они живут. Например, вот я как бы уже не первый месяц наблюдаю за одной семьей из Хакасии. Наблюдаю в том числе с легким ужасом. Почему? Это обычная семья, там муж, жена, пенсионеры, по-моему, у кого-то из них есть инвалидность, сын работает как-то нерегулярно, ну, то есть такие обычные россияне, глубинный народ. Теперь, внимание, следите за руками. Они живут в отдельном доме. Соответственно, у них там есть кладовка и есть большой подвал. Мы это видим. При этом они строят свой быт совершенно не так, как от них можно было бы этого ожидать. Что если там вот посмотреть, опять-таки, существует реалити-шоу, которые показывают, как живут такие вот люди из глубинки, ну, например, в США. И что отличает этих людей, вот как, особенно если они живут в самостоятельном доме, особенно если они живут на пособие, а когда ты живешь на пособие, ты можешь планировать свои траты. Соответственно, ты можешь закупать продукты впрок. Ты можешь понять, что ты будешь есть, в каком объеме, приобрести это и на этом сэкономить. Сэкономить на стоимости еды, сэкономить на доставке. Это естественно и логично. Для любых американских реднеков, но не для русских людей, живущих в глубинке. Что мы видим? Они 3-4 раза в неделю ездят в магазин. Причем покупают там примерно всегда одно и то же. Как бы. Они покупают очень много еды мелко расфасованной, нарезанной. Ну, то есть там, если как бы они берут селедку, то эта селедка уже в масле, в кусочках, опять-таки переплачивая за это все. Да? То есть они очень нерациональны. Еще, по-моему, половину этих поездок они делают на такси. Да. И если посмотреть на продуктовую корзину, которую они берут, она состоит почти целиком из быстрых углеводов. То есть там очень много белого хлеба, там очень много разного рода печенья, там очень много каких-то колбас, видно, очень недорогих, тоже со сомнительным составом, картошка, ну вот это вот все. И самое интересное, вот если прийти к ним и сказать: ребята, давайте-ка вы начнете экономить, не в смысле потеряете в объеме продуктов, а вот как бы станете по-другому тратить свои деньги. Давайте-ка вы задумаетесь, а почему у вас в рационе нет овощей, и начнете есть эти овощи, но будете их есть там не маринованные, а у нас в маринад еще очень много сахара добавляют, да, а в каком-то более-менее натуральном виде. А давайте-ка вы начнете считать, сколько раз как бы в день вы едите и прочее, прочее, прочее. Эти люди почувствуют себя глубоко несчастными. Да, понимаем, да, как бы о чем идет речь. То есть они почувствуют, что с ними происходит насилие. И вот это вот первая, конечно, проблема, с которой сталкивается вот любой человек, когда он пытается поменять что-то в своей жизни, даже если ему нравится какая-то картинка, которую он перед собой видит. Потому что вот я иду мимо фитнес-клуба, и там прекрасная загорелая девушка вытянулась в какой-то позе йоги, вот как бы изогнувшись, еще и правильно сфотографированная. Да? Ну или мужчина, будем, да, как бы. А когда я встаю у себя дома в прихожей у зеркала, подсвеченный как-то, не пойми, значит, как бы откуда, я не вижу, во-первых, не вижу такой красоты. Во-вторых, я не вижу такой грации. В-третьих, я вижу то, что я видеть не хочу. Правильно? И вся эта процедура становится для меня насилием, насильственной. И оказывается, что первый фактор успеха, ну, вот в такой как бы истории, то сколько насилия над собой я готов терпеть, как бы вытерпеть, да, это есть известная история, когда у Арнольда Шварценеггера молодого спросили, в чем секрет вашего успеха, он сказал: низкий болевой порог. То есть, когда у остальных, значит, все отваливается, я, значит, как бы продолжаю качаться. Точно так же кто-то может сказать, там, мой успех в спорте – это низкий порог стыда. Да, потому что вот в тот момент, когда другие люди в обтягивающем трико приходят в спортзал, видят в себя зеркало и говорят: боже мой, какой ужас, я лучше останусь наедине с собой, чем демонстрировать посторонним такое. Другие люди с более низким как бы по порогам как бы стыда и скромности, они как бы легко этого не замечают. И более того, вот, иной раз даже наблюдаешь за людьми в спортзале и восхищаешься, ну, как бы, они прям из года в год ходят, с ними ничего не меняется, и так становится еще больше. Они при этом, значит, еще более обтягивающие что-то начинают и вообще не парятся, то есть прям действительно можно им позавидовать. То есть вот этот, здесь снова мы возвращаемся к тому, о чем говорим. Это первое, точка входа. То есть как я определяю, что со мной происходит. Почему я и предлагаю начинать знакомство с телом и начинать знакомство с физической активности, с движений и действий, которые более-менее нам знакомы и не вызывают в нас как бы эмоционального отторжения и не ставят нас в нелепую какую-то ситуацию. То есть там для начала ходьба, потом, если получится, бег. А если мы говорим про какие-то физические упражнения, то это то, что можно сделать дома. Простейшие приседания, возможно, отжимание, возможно, планка в разумных пределах. И здесь уже каждый должен смотреть для себя сам. И вот, кстати, я в прошлый раз зачитывал отрывок, напоминаю, я там 10 минут посвятил монолога по хвальбе разного рода книжкам про здоровье, выпущенным в советскую эпоху. Не буду сейчас повторяться, как бы отсылаю к вас к одному из наших прошлых эфиров. Но вот, в советской книжке автора Долгопятова называется «Гимнастика нервов», кстати, где рассказывается о связи и балансе физической активности и эмоционального состояния. А когда вот я говорю, что ты испытываешь от физических нагрузок дискомфорт, это же эмоциональная реакция, правильно? Да, вот у нас как бы Пасха была, кстати, поздравляю всех с Пасхой, кто по православному календарю это празднует. Вот. А Иисус же правильно сказал, какой смысл человеку, если он приобретет весь мир, но повредит своей душе? Точно так же здесь. Какой, перефразируя Христа, можно было сказать, какой смысл человеку, если он приобретет идеальное модельное тело, но будет себя чувствовать при этом неправильно, или как бы будет себя чувствовать при этом уродом? А вот если полистать всякие публикации в запрещенной сейчас социальной сети, то там очень часто можно встретить в кавычках там, как бы девушек как бы формально модельной внешности, которые: «Боже мой, мне кажется, я поправился на 2 килограмма, или это все-таки отечность, или это, или я переела, значит, там кульча на Пасху». Ну, она же страдает, она же реально страдает, ну, ее можно только пожалеть. Вот, да, и вот как бы в советской книжечке мы находим, это, кстати, продвинутый курс утренней гимнастики. Вот что можно сделать с утра? Опять-таки, понятно, что все эти книжки, они проходили одобрение медицинских советов, да, то есть там все как бы более-менее с биомеханикой. Вот что можно сделать с утра, чтобы войти в новый день не только мыслями от страшных новостей, которые мы пролистываем, значит, как бы проснувшись, открыв глазки, но и как-то активировав деятельность тела. Итак, там, проснулись. Первое. Движение руками. Размахивание, кружение, разведение, сведение, чередуемые с поворотами, наклонами или вращательными движениями головой. То есть мы размяли верхние, значит, как бы верхние конечности и слегка размяли как бы шею и так далее. 5-6, ну, здесь написано глубоких темповых приседаний, но это если вы можете позволить. Так хотя бы 5-6 раз можно сесть даже на стул и подняться. Это уже прекрасно активизирует. Вот, я напоминаю, мы тоже в одной из программ говорили, что приседание, даже то, как вы опускаетесь на стул или, извиняюсь, унитаз, показывает, как ваше тело готово к комплексной работе. Если вы, поднимая свое тело, вынуждены отталкиваться от колена, как-то изгибаться, извиваться, значит, что-то не так, значит, как раз спокойные, мягкие приседания могут вам это укрепить, хотя бы со стула. Итак, 5-6 раз присели. Дальше, сидя, самомассаж шеи, затылка в направлении к туловищу, то есть это сверху вниз, массаж лица. Кстати, вот массаж лица, обратите внимание, про массаж лица, вот это такой в наших вот этих интернетах, это тренд последнего года где-то, да, вот Юля улыбается и кивает головой. Я держу в руках книжку 1980 года издания, то есть еще до того, как я родился. Там уже пункт 3 утренней гимнастики – массаж лица. Почему это важно? Не столько и не только для упругости кожи, а для активации рецепторов. Да, потому что как бы, чем больше у нас рецепторов как бы, активно, тем более наш мозг соприкасается с окружающей реальностью. Ну, простите за такие грубые сравнения. Итак, вот это очень, очень здорово, очень правильно. Массаж лица, нерезкие растирания, сходные с движениями рук при умывании, захватывая нижнюю часть глазных орбит, надбровья и лба по направлению к вискам и затылку. Вот смотрите, вы с утра проснулись, открыли глазки, но вы не ныряете в этот день, чтобы на вас как бы не обрушились его заботы. Вы знакомитесь со своим телом, и вы свое тело знакомите с окружающим пространством. Мне очень нравится сравнение, я его периодически повторял и буду повторять, что к нашему телу можно относиться как к питомцу. И здесь очень важный момент есть, что, вот, например, психология нам говорит, что если мы внутри себя носим какие-то травмы, то, скажем так, отпечаток нашего образа, который как бы есть, он соответствует тому возрасту, в котором эта травма получена. То есть, если какой-нибудь мужчина напугал девушку, когда ей было 12 лет, то даже если эта девушка стала бизнес-вумен в 35 и, значит, ворочает миллионами, оказавшись в похожей ситуации, в ней проснется там 12-летняя девочка, которая как бы испытывала эту травму. Понимаете, да? И психологам, когда они начинают с этими проблемами работать, им в какой-то момент надо не только познакомить вот эту женщину вот с этим как бы травмированным подростком, который живет в ней, но и надо объяснить, что уже этой угрозы вот в актуальном поле нет, такими образами и такими эмоциональными действиями, чтобы понял этот 12-летний подросток. А не показать ей как бы таблицы и схемы вот работы нейронов мозга и т.д. т.п. Потому что ее взрослая часть это поймет, а ее как бы подросток внутри вообще пропустит мимо. Так вот, с нашим телом похожая ситуация. Потому что, во-первых, и мы тоже говорили уже на некоторых наших эфирах, что есть возраст хронологический, есть биологический. И, например, хорошо развитый физический человек, он может быть моложе своего хронологического возраста. Вот, пожалуйста, у нас был профессиональный бегун в одном из эфиров, которому там, сколько он говорил, там 58 лет, он по своим физическим данным как бы делает там 40-летних. С одной стороны. С другой стороны, мы сейчас слышим, что и там из военкоматов, что и призывного возраста приходят как бы люди уже с хроническими заболеваниями, как будто бы они там 40-летние. Да? Поэтому, во-первых, состояние нашего тела может отличаться от нашего хронологического возраста не в лучшую сторону. Первое. И второе, но когда вот мы говорим про этот уровень развития рецепторов, он тоже может отставать. А это тоже вот как бы мы периодически упоминали, что если взять какого-нибудь профессора, и если взять какого-нибудь, ну вот, бегуна, и попросить их пройти по прямой, бегун пройдет как кошка, на мягких лапах, да, как бы идеально держа равновесие, а профессор пройдет в развалочку, как пятилетний карапуз. Потому что на самом деле его схема тела в голове, вот на уровне рецепторов, она деформировалась и как бы откатилась, можно сказать, к прошлому. И поэтому, если нам, хотя он, конечно, много знает, этот профессор, но если нам нужно улучшить его физическое состояние, нам нужно с ним, вот если вы посмотрите, большое количество упражнений лечебной физкультуры, она похожа на то, как с младенцами, в общем-то, как бы с маленькими детьми занимаются, развивая их физическую форму. И вот здесь, когда мы просыпаемся, и мы относимся к своему телу, с одной стороны, как к питомцу, который требует заботы, а с другой стороны, как мы допускаем, что внутреннее хронологическое развитие нашего тела отличается от того, что прописано в паспорте, да? И вот мы смотрим, а как у нас двигаются руки, а как у нас двигается голова, мы трогаем свое лицо, да, вот как бы разминаем, как бы активируем там мозг, массируя это, да. После этого что они рекомендуют? Бег на месте 30-60 секунд, наклоны туловища 6-7 раз. Наклоны, обращаю внимание, конечно, не очень быстрые, потому что вообще все эти рекомендации, которые я сейчас зачитываю, обязательно должны сказать, что все, что вы делаете, вы должны соотносить со своим физическим состоянием и консультироваться с врачами. Да, потому что если вы, не дай бог, давно ничем не занимались, у вас там ревматизм, артикулит, это, конечно, может, любое из этих действий может вызвать осложнение. Но если мы говорим про людей, которым терапевты выдают справки, разрешающие им заниматься общей физической нагрузкой, то это укладывается вот в эти как бы критерии. Поэтому, значит, наклоны туловища 6-7 раз. После этого рекомендуют лежа на полу поднять ноги 6-10 раз. Сделать несколько выпадов, это уже на колени, вот, ну и здесь, вот, как хорошо думали о своих читателях составители вот таких книг в 80-м году, потому что это же книжка для широкого круга населения, сейчас прям посмотрим, ну, я во время рекламы посмотрю тираж, 50 тысяч экземпляров, это невероятный тираж для наших, сегодня 2-5 тысяч экземпляров, это уже нормально. А здесь 50 тысяч. Следующее упражнение. Любой вариант стойки вверх ногами, на кистях, на голове, руках и другое до 30 секунд. Это мы, конечно, убираем. То есть, если вы не ходите на йогу, как бы, из года в год, если вы там вчера не вернулись со спортивных сборов, или если у вас нет значка ГТО, не пытаемся вставать на голову. Это очень небезопасно. Но просто я ставлю вас в известность, значит, как хорошо думали о своих читателях авторы вот как бы в советское время. Вот. И после этого, опять-таки, очень интересное упражнение рекомендуют. Кружение, стоя на месте, но кружение, я так понимаю, что это повороты. 3-4 быстрых поворота направо до легкого головокружения, Потому что если у вас гиподинамия, у вас слабый поворот вызовет сильное головокружение. У вас сильное головокружение может вызывать резкий подъем со стула. Если у вас вызывает головокружение резкий подъем со стула, не надо крутиться, с одной стороны. Но с другой стороны, в чем были правы советские авторы? С возрастом особенно, и, кстати, мы тоже об этом говорили, одно из главных направлений, которое вот как бы работы тела, которое можно и нужно развивать, это координация. Потому что занятия со штангой, какие-нибудь даже, не знаю, там танцы привычные нам, ну, какие-то другие действия. И, в общем-то, даже бег, если он происходит недолго и если не уделяется внимания его технике и так далее и тому подобное, становятся повтором привычных упражнений и не развивают, опять-таки, вот как бы, ну, опять, грубо говоря, наш мозг. И ведь вот многие замечали, вот почему с возрастом людей так сложно уговорить на что-то новое. Да, уговорить поехать даже на какой-нибудь новый курорт, попробовать сходить в новый ресторан, попробовать новое блюдо, попробовать даже дойти там от работы до дома по новому маршруту. Да, потому что наш организм, он всегда выбирает самое простейшее решение. И если есть устоявшиеся какие-то вот эти нейронные связи, если есть устоявшиеся образы изо дня в день, из года в год, то он будет стараться идти по ним, чтобы было наименьшее сопротивление. И, соответственно, таким образом, ну, как бы происходит деградация. И почему специалисты, которые занимаются проблемами старения, они говорят, чем вы старше, надо обязательно учить наизусть стихи, надо обязательно искать для себя новые хобби, там знакомиться с новыми людьми, ездить открывать новые места, людям в возрасте рекомендованы путешествия и прочее, 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 чтобы развивать и укреплять свой мозг. Но если мы говорим про физическую активность, первое, что таким образом укрепляет наш мозг, это тренировки на координацию. Почему, например, там для какого-нибудь человека, ну, это вот мужчина в 50 лет, он же крепкий, как бы это самое, и он скажет, да я сейчас легко тебе подниму тут 28 гантелей и штанги, а если попросить, а постой на одной ноге. Он скажет, что это за ерунда такая, какая-то мерзость какая-то, не хочу, потому что он эмоционально чувствует, что это неловко и неприятно, да, а как бы в спорте такой момент, если мы говорим спорт про укрепление здоровья, чем нам более неприятно, тем это больше нам необходимо. И вот здесь как раз вот эти вот легкие повороты, они, это простейшие действия на укрепление координации. Ну и, наконец, в финале бег на месте 2-3 минуты. Еще раз вот повторю. Движение руками, 5-6 приседаний, потом самомассаж, сидя, шеи, затылка, лица, бег на месте 30 секунд, наклоны туловища 6-7 раз, лежа на полу, подъем ног, выпады, значит, и несколько таких, ну, то, что называется кружение, таких поворотов и легкий бег на месте. Это то, что эмоционально нас может разгрузить. И вот прелесть такого, например, комплекса в том, что там нет ни одного действия, которое мы не можем найти в повседневности, да, которое мы не можем как бы с собой не соотнести. И это достаточно эффективно. Уходим на новости, потом продолжим.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
Большая перемена, Илья Переседов у микрофона. Мы продолжаем обсуждать тему, как не бросать начатое, имея в виду, конечно, работу со своим телом и здоровьем. Но напоминаю, что в первой части программы я сделал три утверждения. Первое, что, конечно, любые перемены в жизни, они могут быть неприятны, это нормально. И более того, они могут принимать форму насилия, если мы это не скорректируем как-то. Второе. Я рекомендовал, соответственно, не пытаться кому-то подражать, потому что это как бы тупиковый путь, а пробовать делать что-то, что тебе привычно. Там, наше приседание, особенно если там, приседание на стул, нам привычны. Ходьба нам интуитивно привычна. Наклоны привычные. Особенно если это будет сопровождаться не насилием над телом, а забота о нем. А вот мягкое вхождение в новый день после пробуждения, да, когда мы не ныряем с головой в новости, не звоним, не знаю, родным, которые нам выносят мозг и так далее, а вот уделяем хотя бы 15-20 минут на то, чтобы что-то поделать телом, а потом, значит, еще и, как рекомендуют там, нам все эти советские эксперты, принять контрастный душ, да, значит, а потом еще вам кто-нибудь скажет «выпить вкусный чай». А вот в спортивном колледже, в котором я учился, нам по диетологии читала лекции замечательная женщина, там профессор, кандидат наук медицинских, и она дала, мне кажется, очень простой, но интересный совет. Она говорила, попробуйте на голодный желудок, прежде чем вы заходите в универмаг и покупаете себе кучу всякой вредной еды, которую потом нахомячите, зайти в чайную лавку и с закрытыми глазами понюхать разные сорта чая и купить 2-3, ну, чай, травяной сбор, который вам понравится. Откуда такой совет? Когда мы голодны, у нас обострены все рецепторы. А если нам, мы выбираем что-то с закрытыми глазами, не глядя на ценник, соответственно, а вы удивитесь, вам может понравиться что-то очень дешевое. Это, кстати, вот одно из, как бы, открытий, когда ты реально начинаешь, ну, как бы, заниматься собой, что там, как бы, здоровая еда не обязательно дорогая. Какие-нибудь хорошие упражнения или тренажеры не обязательно сильно наворочены и так далее, да? Вот. И главное, ты почувствуешь нотки того, чего тебе в организме не хватает. И вот подобрав так себе там 2-3 чая, да, утром после мягкого пробуждения, хорошего, как бы, гигиенических, да, этих действий, выпить вот этот, как бы, стакан чая, в котором будут какие-то... Опять, это тебя, конечно, не исцелит. Ну, то есть, это вот всякая ерунда, что если ты будешь пить чай с каким-нибудь боярышником или что-то еще, у тебя там улучшатся там витамины, там, ну, это, конечно, полный бред, но эмоциональную компенсацию это даст. А вот мы говорим про то, что если заниматься собой, это надо как раз думать про нервы, выражаясь попросту, и копить какие-то позитивные впечатления. И вот здесь как раз тогда такой этот утренний рацион, который, как бы, с собой завершит утренний эмоцион, вот, будет удачным итогом. Смотрит на меня Юля, кивает наш звукорежиссер, и мы договорились с ней, что во время рекламы она не будет комментировать мой монолог, как она обычно это делает, а сказать, что это в эфире. Юля, пожалуйста, ваше слово.
Спасибо. Еще раз всем хорошего дня. Очень полезные советы были предложены. Они действительно помогут.
Значит, вы думаете, это реальная схема?
Да, более чем. То есть, если человеку просто задача...
Встать в позу в красивую, да?
Нет, нет, наоборот, если у человека стоит задача как-то начать заниматься собой хоть как-то, да, вот у человека есть какая-то мысль, да, он живет и думает, как бы мне там, ну, это вот моя такая, да, логика, как бы мне к 40 годам, да, там не стать совершенно, ну, таким деревянным человеком, то это прекрасный подход.
Да, но вот вы очень правильно сказали про время. Вот если я снова вернусь, я пытаюсь амнистировать нашу прошлую программу в ваших глазах, что, конечно, когда мы говорим вот про работу с собой, мы постоянно оказываемся в вот некой временной ловушке. Да? Это многие тренеры, с которыми я общаюсь, они часто вспоминают вот этот известный психологический тест, его сейчас как бы зашеймили, ну, как бы говорят, что он был с нарушениями проводился, потому что брались участники там из одного социального, из одной социальной прослойки, т.д. Но как такой общий ориентир он работает, этот тест с зефирками. Не слышали вы о нем? Нет? Юля качает головой, что не слышали. Это делали, по-моему, впервые чуть ли не тоже как бы советские психологи. Тест был очень простой. Ребенка лет 5 заводили в комнату, где лежала зефирка. Ему говорили, что он может съесть зефирку сейчас или подождать 20 минут и получить 2 зефирки. И большинство детей съедали зефирку тут же. А потом, значит, все эти результаты фиксировались и наблюдали, что происходит дальше с этими детьми. И оказывалось, что дети, которые в состоянии подождать 20 минут ради как бы удвоения прибыли, скажем так, они более успешны в учебе. Они более рационально расходуют свои средства и так далее и тому подобное. Еще раз, как бы этот тест не имеет однозначной правоты. Я сейчас говорю о нем просто про некую, как некий пример, что очень часто нам действительно приходится выбирать между этими зефирками. А вот что мне сделать сейчас? Проспать еще лишние 20 минут под звонок будильника, чтобы потом истерично собраться, на ходу проглотить что-то, что меня побыстрее зарядит. А что меня побыстрее зарядит? Вот творожный сырок в шоколадной глазури. Да, вот. И поскакать с айгаком на работу. Или же по будильнику встать на полчаса раньше. А мы же понимаем, что чтобы по будильнику встать полчаса раньше, чтобы потом махать руками и разминать себе лицо, это мы более-менее вовремя должны лечь спать. Да, а это значит что? Значит, мы посмотрим 2 серии сериала, а не 8. Ну и так далее подобное. Да? А если мы еще хотим пешком дойти до работы, чтобы подышать, как советует Пересед в своих программах, ну вот как бы... Это вот зефиринка. Да? А что там будет, там, чтобы, да, вот вы замечательно сказали, через 40, ну, там, к 40 годам не стать деревянной. Но когда они тут будут 40-летие? А в 40 лет можно подумать к 60 годам, да, а в 60 уже, может быть, и ни о чем не придется думать. Вот. А главное, что это не скоро, но один день ничего не решит, а день складывается в неделю, а неделя складывается в месяцы и так далее и тому подобное. То есть это ловушка вот этого времени. Да, то есть мы постоянно должны как бы что-то разменивать. Почему я говорю, что очень важно, когда мы входим вот в это как бы пространство знакомства с телом, получить эти зефиринки здесь и сейчас. Потому что вот если неделю нормально как-то повращать конечностями, чтобы они хотя бы начали двигаться, если неделю умеренно поприседать и увидеть, что у тебя там как бы что-то укрепляется, и ты тверже стоишь на... Я могу сказать, для меня маркер моего физического состояния, ну, который, конечно, сегодня уже выше среднего, заключается в том, насколько легко я сбегаю вниз по ступенькам. Я не советую вам это пробовать, потому что на самом деле вот самое большое заблуждение, что идти и бежать вниз легче, чем по ровной поверхности или в гору. На самом деле нет. Это легче в том плане, что у нас гравитация, да, тянет к себе. Но анатомически при движении вниз нагрузка на колени гораздо больше. И опять-таки анатомически, при том, что мы все страдаем очень слабыми ступнями, вот. Короче, вероятность того, что вы подвернете колено или подвернете ступню, сбегая вниз, весьма велика. И я умею различать, когда у меня это получается хорошо, а когда получается опасно. Когда это получается опасно, я этого не делаю. И вот я по себе знаю, что если я 2 месяца где-то не буду нормально, регулярно заниматься, у меня может не расти вверх вес. Ну, он не будет расти, потому что жир просто будет вытеснять мои мышцы. Я даже в кадре буду примерно так же выглядеть, как до этого. Ну, просто качество тела будет другим, да? Но это скажется в том, что я не могу легко под пружинистым вот этим как бы шагом, бегом сбегать вниз по ступеньке, по эскалатору, например. Но это моя история. У кого-то может быть другой маркер. Вот говорю, самый простой, как вы приседаете. Вот. Итак, значит, как бы, если мы вот начинаем за своим телом как бы ухаживать, заниматься и получаем эти эмоциональные флюиды здесь и сейчас, уже проще будет двигаться куда-то дальше вверх, во-первых. Во-вторых, почему я так топлю, в общем-то, ну, будем называть это зарядкой? Хотя вот опять-таки, конечно, вот все эти слова себя скомпрометировали. Вот все эти слова, когда их говоришь, это вот, знаете, вот как стихотворение «Белеет парус одинокий». Ну, хорошее же стихотворение, если подумать, да? Но вот если представить ситуацию, что молодой человек придет сегодня к девушке и скажет: «Я тебе прочитаю хороший стих, белеет парус одинокий». Ну, господи, что вообще? С какого он вообще планеты к нам прилетел, да? Поэтому вот эти все слова «зарядка», «общее физическое развитие», «ЗОЖ», они все набились, давайте мы признаем, они все достали просто. Они как бы, они отвратительные. Я не хочу заниматься как бы физкультурой, это неприятное слово. Я не хочу делать ЗОЖ, это вообще какое-то жужжание пчелы. Как бы. Я хочу быть наедине с собой. Давай так, вот современного человека многое достало, да, и в том числе новости, и в том числе, значит, ну, в общем, ну, много. Я думаю, не буду перечислять, что. И я хочу побыть наедине с собой. И вот здесь, может быть, главный месседж, который я хочу донести в моих программах, состоит в том, что оказаться наедине с собой, за крышей в туалете с телефоном не получится. И оказаться наедине с собой, просто нацепив на голову наушники и глядя в экран монитора 5 часов подряд, рассматривая сериалы, тоже не получится. Тем более, подождите полгодика, через полгода все отрицательные персонажи во всех мировых фильмах будут русские. Да, вот как бы запомните этот твит, услышьте мое пророчество, да? Все, друзья, то есть проблема не только в том, что нас отключили от Netflix, а в том, что как бы через полгода, когда запустится новый сезон, даже если вы будете пиратским образом скачивать все эти привычные вам фильмы, значит, вы будете видеть, как про вас плохо как бы говорит весь как бы любимый вами Голливуд. И это тоже будет не выход. У нас, с одной стороны, у нас будут отечественные сериалы как бы про ментов и про, не знаю, про войну и про каких-нибудь других брутальных мужчин с брутальностью, значит, как бы, как, ну, вот мне тут пишут про, я упомянул чай с боярышником, мне говорят, чай с боярышником хорошо, но спирт лучше. Нет, спирт хуже, конечно, но вот будут, все фильмы будут как вот этот боярышник на спирту, да, либо фильмы, где тебя не очень как бы любят. И возможность остаться наедине с собой, как вот многие говорят, погулять с собакой, да, заведи себе как бы питомца, гуляй с собакой. Не нужно заводить питомца, ваше тело уже ваш питомец. Попробуйте позаниматься им. Если у вас не получится изо дня в день, хотя бы месяц, два, три, заниматься собственным телом, вот как живым существом, большой вопрос, а если вам дать очень какую-нибудь дорогую собаку, а сможете ли вы заботиться о ней так, чтобы у нее была хорошая шерстка, чтобы она была подвижная, чтобы она, значит, как бы правильно выгуливала все свои вот эти как бы эмоции и так далее и тому подобное. Да? Значит, то есть вот как бы тело питомец, которое может для нас стать вот этим выходом вот из этой временной петли. И тогда уже нам не нужно будет тратить силы на вот какого-то 40-летнего себя, там, через много лет, который, вообще-то, непонятно, а будет ли он на этой, как бы, планете, да, как бы, а доживет ли он, да, вот в условиях этой всей, там, ядерной, как бы, зимы возможной. А вопрос будет стоять в том, что мы внутри себя находим то хорошее, что мы хотим развить, укрепить. То есть, момент такой, неинтересно быть здоровым в 40 лет, но интересно в 40 лет сохранить себя 25-летнего. Тогда, значит, лучше как можно раньше познакомиться с собой, там, 25-летним, 30 и так далее, и просто этим владеть и управлять. Вот, извините, что, может быть, моя мысль как-то скачет, но действительно я воспринимаю эти вещи прямо взаимосвязанными между собой. Вот как бы и вопросы здоровья, и вопросы того, как мы взаимодействуем с окружающим миром, и вопросы финансов в том числе. Потому что, например, вот один достаточно авторитетный экономист, Яков Миркин, он периодически пишет, и я с ним согласен, что огромная проблема россиян в том, что в 20 веке в силу разных обстоятельств у нас не было преемственности активов. То есть вот семей, которые бы передали с поколения в поколение, там, бабушка передала квартиру, родители там передали какие-нибудь накопления, там, родители построили какой-нибудь загородный дом, значит, а дети всем этим теперь управляют, что, в общем-то, является нормой в большей части мира. В России такого не было. Из-за войн, из-за разного рода кризисов. Более того, у нас стабильно в раз в 10-15 лет случается какое-то событие или кризис, который вымывает напрочь все сбережения. То есть вот у нас как бы в голове мы не там получаем от родителей деньги, накопленные за десятилетия, а мы эмоционально, значит, наоборот, готовимся к тому, что нам придется этих родителей содержать. И в этом плане у нас нет навыка вот такого спокойного накопительства. А когда мы говорим про здоровье, здоровье тела, а здоровье тела в современном мире – это тоже актив. Посмотрите, сколько стоит какая-нибудь операция на суставе коленном, например. Это же огромные деньги. Там, сколько, то есть, у нас предметом анекдотов становится лечение зубов. Но это просто как бы то, что необходимо, и дальше чего многие не двигаются. Правильно? А там еще есть как бы и суставы, а если там, не дай бог, там, диабет или приоритет, ну, это все стоит очень-очень дорого. Соответственно, вот простейшая зарядка, правильная зарядка, она в состоянии, в общем-то, стать тем как бы активом, который сбережет потом множество денег. И, кстати, есть люди, которые исключительно на этом строят свое отношение с ЗОЖем. Я прям встречал успешных людей, которые говорят о том, что, знаете, мне весь этот спорт, конечно, вот все эти походы в зал, лучше бы их не было. Но поскольку я понимаю, что без них нельзя, я, значит, зажимаюсь и иду. Ну, как бы это у людей есть к такому расположенность, как бы они могут это как бы выносить. Творческие люди вроде меня вот такому насилию не поддаются, но здесь есть хорошая новость, что это можно сделать приятно, если делать по чуть-чуть, если отталкиваться от привычных как бы действий, если найти для этого время до того, как ты уже погрузился в повседневность, вот. Потом уже, когда появилось ощущение, что занятие собой, это вот как поход в бассейн, да, ты ныряешь, и вот с этим первым твоим нырком как бы от тебя уходят эти привычные вот эти как бы дела, которые на тебя висят. Тогда действительно можно, как рекомендуют некие тренеры, найдите 20 минут во время рабочего дня, чтобы собой позаниматься. Ну, если ты в этот момент как бы это воспринимаешь как альтернативу работы, да, а если ты считаешь так, что на тебе ездят как на ишаке, а еще ты должен попрыгать, значит, как бы на одной как бы ножке вспотеть и что-то потом будешь, это другая история немножко, да, вот Юля кивает, согласна со мной. Вот, поэтому с этим можно как бы не торопиться. Да, но вот утром это, конечно, очень-очень здорово, и тогда, собирая, то есть вот я сформулировал, и час мне почти потребовался, чтобы сформулировать свою главную мысль, что первое, забота о себе может приносить позитивные переживания, да, и эти переживания можно накапливать, их можно накапливать так, чтобы они стали альтернативой тем неприятностям, с которыми мы сталкиваемся в жизни. И второе, эффект от этих занятий собой и своим здоровьем, он тоже носит накопительный характер и может стать тем активом, который потом, спустя годы, да, поднимут тебя над окружающими тебя людьми. Это вот раз уж мы заговорили про сериалы, есть неплохой американский сериал «Футболисты» со Скалой Дуэйном Джонсоном, который, с одной стороны, показывает, какие высокие гонорары получают спортсмены, занимающиеся американским футболом в Штатах, и, с другой стороны, как по-разному складывается у них жизнь. Потому что, когда на них сыплются эти гонорары, они могут их тратить направо и налево, покупать шикарные тачки, но оказывается, что львиная доля из них, поскольку это еще вот именно ребята из всяких бедных пригородов, потом, когда карьера заканчивается, вынуждены возвращаться к торговле автомобилями и чуть ли там не становятся мойщиками машин, потому что они не сумели удержать то богатство, которое у них было. И вот главный герой этого фильма, они финансовые консультанты, и львиная часть их работы заключается в том, что они уговаривают вот этих как бы актуальных миллионеров, а оставь, вопрос не в том, чтобы ты все тратил, как бы, или там все сохранил, ну хотя бы одну десятую часть, ну вот 15%, вот вложи сюда, вот у тебя пусть у тебя будет запасной этот карман, пусть у тебя будет запасной фонд, посмотри вот на этого ветерана и на этого ветерана, этот ветеран сидит в доме у своего отца, в какой-то, значит, дальней дали. А этот все еще живет в Нью-Йорке, в хорошей квартире и может себе позволить, значит, как бы, ну, не чувствовать себя стесненным. Почему? Потому что он вовремя 20 лет назад вот туда-то инвестировал. То же самое, что, значит, то же самое и с нашим здоровьем. Так, ага, надо нам обратить внимание на вопросы, которые нам здесь пишут. Правильно ли я понял, что вы сравниваете 20 и 40-летних? Я вам скажу, 25 то же самое, что 40. Сравнивать надо 70 и 60. Слушайте, я говорю о том, что физическое состояние очень и очень условно. Некоторые 40-летние сегодня по своему физическому состоянию мало отличаются от 60-летних. Но здесь однозначно можно сказать, что чем раньше начать с собой заниматься, тем, конечно же, лучше. Другое дело, что, разумеется, то, как я это описываю, адресовано в первую очередь, наверное, людям за 30. Да? И здесь тоже есть такой некий парадокс, что да, чем раньше этим начать с собой заниматься, тем лучше. Но если посмотреть на культ молодости, который мы сегодня имеем, у нас, к огромному сожалению, культ молодости равно культ опасности. Потому что вот то, что предлагает современная культура, ну, вот как бы молодым людям, и то, что с молодостью как бы ассоциируется, всякие скейтборды, сноуборды, горные лыжи, спортивные мотоциклы, спортивные велосипеды, кроссфит и т.д. т.п., это все очень и очень небезопасно. Вот. Особенно страшно, когда... И реально, это я сейчас не преувеличу, действительно страшно. Когда люди, которые не успели пожить в свои 20, потому что строили карьеру, значит, куда-то выбирались и так далее, после 30 решают наверстать это все. И, значит, вот встают на лыжи, покупают себе мотоциклы и либо убиваются, либо травмируются. У меня, например, нет ни одного знакомого, кто после там, 30 встал на горные лыжи и не покалечился. Это обязательно какие-нибудь трещины, переломы ключиц, что-то еще. Причем люди в этот момент склонны винить себя, а не ту среду, которую им это навязало. Это, кстати, отдельный вопрос. Может быть, кстати, в следующий раз мы поговорим про опасные виды весеннего спорта, чем не стоит заниматься, чтобы не убиться. Хорошая может оказаться тема. Вот. Так что здесь я повторю свой тезис, что возраст — это весьма условные переменные, с одной стороны. И с другой стороны, когда мы занимаемся собой, важно не столько, ну, в каком возрасте мы сейчас находимся, а в каком возрасте мы себя ощущаем и вообще, как мы ассоциируем себя с тем временем, в котором живем и хотим жить дальше. Ну что ж, мое время пошло, почти подошло к концу. Спасибо, что меня слушали. Напоминаю, это была программа «Большая перемена» с Ильей Переседовым. Услышимся через неделю. Огромное спасибо Юле, звукорежиссеру, которая немного говорила в этот раз, но очень выразительно кивала. Да, а то, что говорила, было очень уместно. Всем пока, до связи.